Большим о маленьких.
Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе врача-педиатра Антона Равдина у нас на станции. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте всем. Очень рад всех слышать.
Взаимно, всегда
надеюсь,
очень рад.
Будут вопросы.
Да, обязательно как раз к этому и перейдем чуточку позже. Единственное, я нашим слушателям напомню, где это можно сделать. Мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Приложение «Радио Спутник», телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Мы будем говорить про гастроэнтерологию. Проще говоря, что такого съесть и что такого съесть не нужно для того, чтобы живот не болел. Это если я упростил, или я слишком упростил, или, наоборот, слишком усложнил?
Я бы сказал, слишком обобщил.
Слишком обобщил?
Да, гастроэнтерология – это настолько отдельный мир медицины, что поговорить про него в формате одного часа – это все равно, что не поговорить совсем. Но да, немножечко прикоснемся, так слегка рядышком постоим.
Ну, наверное, да, есть определенные какие-то и стереотипичные моменты, и то, что, с чем сталкиваются каждый день многие, вот опять же, живот болит, живот не болит, это такая тема, ну, мне кажется, каждодневная для очень многих, поэтому какие-то вопросы, мнения, опять же, сомнения, убеждения, обязательно напишите нам, можете позвонить 959-5519, телефон московский, попробуем разобраться, потому что это действительно огромнейшая область медицины, в которую просто так копнуть и залезть, наверное, не получится, но постараемся, что с этим может быть связано. Антон, а скажите, пожалуйста, вы сами с этим сталкиваетесь, вот с этой областью гастроэнтерологии, есть ли какие-то вопросы, которые вам приходится решать, которые, соответственно, может быть, чаще всего, на которые чаще всего обращать внимание?
Нет, ну, педиатр – это же врач, который, помимо того, что наблюдает за здоровьем и развитием ребенка, он и является еще регулировщиком таким, который отправляет к тем или иным узким специалистам при возникновении каких-либо проблем. И поскольку родители не всегда могут дифференцировать, потому что действительно это бывает иногда немножко сложно, к кому идти все-таки, да, там, к лору или к стоматологу. Потому что зоны могут быть рядом располагающиеся, и симптомы схожие. Ну вот здесь то же самое. Да, приходят, жалуются на боли в животе. Ну, детей, у которых не болел ни разу в жизни живот, ну, я не встречал лично. Мне кажется, это абсурдная ситуация, такого быть не может. Ну, ровно как и у взрослых. Сложно найти человека, который скажет, что у меня никогда в жизни не болел живот. Переел, не доел, не вовремя поел, съел какие-то плохо сочетаемые продукты, чем-то заболел, сильно понервничал и так далее. Да? Взлеты, посадки, даже на карусели катаясь, можно почувствовать, как схваткообразно болит живот. Да? Это абсолютно такая стандартная ситуация. Но есть ситуации, при которых к врачу надо прям бежать, а есть ситуации, при которых врачу об этом надо бы рассказать просто. Соответственно, можно не очень быстро это делать, не прямо здесь, сейчас и сегодня. Ну вот, вкратце попробуем немножечко, наверное, осветить. Есть какой-то у вас план, или я могу произвольно?
Нет, я готов под вас подстроиться, да. Просто есть некоторые,
хорошо,
знаете,
отлично.
Направления. Но самое-то главное что? Самое главное – это узнать, какие на самом деле штуки обманчивые, какие на самом деле вещи абсолютно не заслуживающие доверия, и в чем, вот, собственно говоря, ваш комментарий, ваши рекомендации как врача будут, ну как это сказать, аргументом номер один. Ну потому что действительно сейчас же самолечением занимаются многие, все все знают, все все прочитали и все выучили, и живут, мне кажется, порой и в собственном мирке, созданном вот этими самыми чтениями. Плюс, опять же, не стоит забывать, как у Джерома Клапка Джерома, по-моему, было, если начинать читать медицинские справочники,
да.
Можно найти у тебя абсолютно все, в том числе, я так понимаю,
кроме родовой горячки.
Это если это в случае мужчин. Я думаю, в случае женщин в этот момент тоже будет закрываться. Вот давайте, наверное, начнем с того, вот в какой ситуации прям точно нужно сразу не ожидая, не затягивая, обращаться к врачу по этому вопросу? Есть какие-то вот такие прям совсем красные флажки, на которые обратить внимание нужно точно? Я просто даже не знаю, что здесь сказать. Живот может болеть, бывает какая-нибудь изжога, что-нибудь я там, не знаю, еще действительно съел, опасаюсь не то. Может быть, как-то не так зайти в туалет сходил. Вот где прям красный флаг, когда абсолютно точно все, никаких ни таблеток не пройдет, срочно к врачу.
Угу. Ну, смотрите, любые боли в животе, которые проходят, то есть это схваткообразная такая история, схватила, там 30-40 секунд поболела, отпустила, и все, вот как будто ничего не было. В подавляющем большинстве случаев они абсолютно благополучны в плане хирургической патологии и экстренного вмешательства какого-то не требуют. Подобным образом из хирургической патологии может протекать только инвагинация кишечника, но там все тоже на самом деле достаточно систематизировано. То есть кишка вворачивается в кишку, и вот эта перистальтическая волна, то есть сокращение кишечника, она когда через вот это место инвагината проходит, ребенок испытывает острую боль. Потом волна прошла, все вроде бы затихло. Потом опять идет волна, опять острая боль. То есть это прям вот цикличный такой момент. Ну и плюс появляется стул, так называемое малиновое желе. Это такая слизь, как будто бы пропитанная кровью. Вот. А тоже достаточно характерный, соответственно, симптом. И стул отсутствует, в принципе, такой обычный, и газы нормально не отходят. Во всех остальных случаях все вот эти схваткообразные боли в животе, они абсолютно благоприятны, и достаточно выпить какой-нибудь спазмолитик, их сейчас достаточно много, ну, самый известный это, пожалуй, ножпа, дротаверин, вот. Но он, конечно, не самый современный, не так надолго его хватает, вот. Но до сих пор актуален и неплохо работает. Если после приема спазмолитиков, я подчеркиваю важность момента именно спазмолитиков, а не обезболивающих, и они же жаропонижающие, то есть не надо пить ибупрофен, он же нурофен при болях в животе, не надо пить парацетамол при болях в животе, да? Не нужно пить те препараты, которые блокируют болевой рецептор, и наш организм перестает воспринимать боль, но боль-то при этом не уходит. Спазмолитики, если боль связана со спазмом, да, они убирают именно сам спазм. И боль проходит именно поэтому. Да, а не потому, что просто у наш организм просто отключил сигнальную систему. Да, вот горела эта лампочка. Мы подошли, просто лампочку вывернули. Но тревога-то осталась, да, сам сигнал-то не ушел никуда. Это неправильно. То есть при болях в животе мы не пьем обезболивающие. За тем исключением, только когда уже после осмотра врача, проведенной диагностики, доктор говорит, болят лимфоузлы, их, конечно, никакой спазмолитик не обезболит, да, спокойно можете выпить там нурофена. Это вполне допустимая история, и действительно боль в животе уменьшится, и ничего страшного не произойдет, никакую хирургическую патологию мы не пропустим. Вот. Поэтому этот нюанс можно, ну, не нюанс, этот способ по поводу спазмолитиков можно использовать в дороге как критерий, если вы, ну, не в дороге, в путешествии где-то, наверное, да, как критерий того, нужно ли вам вот экстренно все-таки менять свои планы и бежать в сторону врача, или все-таки, ну, как бы у вас есть время, там, 1-2 дня, понаблюдать, немножко изменить, пересмотреть рацион, да, чтобы животу было комфортнее. Даете спазмолитик, если боли полностью проходят, и ребенок чувствует себя хорошо, это на самом деле для взрослых, собственно говоря, применимая история, то, в общем, никакой острой необходимости в этом нет. Следующий момент, когда нужно действительно идти к врачу. Боль может быть не очень интенсивной, но в стуле может быть кровь. И особенно для детей, если у взрослых это может быть связано и с заболеваниями различными толстой кишки и там, тот же геморрой, к примеру, да, когда это может быть небольшое кровотечение из геморроидальных узлов. Но они, как правило, об этом знают, И их это не удивляет, они все прекрасно знают, что с этим делать. Уже там у всех были все мази, свечи и так далее, у них есть под рукой. Когда это ребенок, и это на фоне кажущегося полного благополучия происходит, однозначно нужно идти и показывать этого ребенка врачу. Потому что это может быть какая-нибудь действительно невинная трещина на фоне длительного запора, а может быть и серьезным тяжелым заболеванием, воспалительным заболеванием кишечника, к примеру. И что касаемо тошноты и рвоты. Тошнота и рвота сама по себе – это тоже симптом, который может быть характерен для сотни различных заболеваний, но если при этом вы видите прожилки крови или сгустки прям даже крови, это не очень характерная история для детей, то, конечно, обязательно нужно обратиться к врачу. Есть несколько маленьких ремарочек. Сгустки крови и прожилки крови бывают у младенцев при срыгивании. Это чаще всего кровь из материнских сосков. Это прям очень такая распространенная история, когда ребенок срыгнул, мама видит там кровь, и, естественно, понимаете, да, что это паника как минимум. Да, это действительно страшно. У меня ребенок рвет кровью. Ну, это звучит действительно так страшно. Вот, а это на самом деле просто треснувший мамин сосок, и ребенок, естественно, заглотнул несколько капель крови. А поскольку дети в принципе иногда срыгивают, да, это нельзя назвать рвотой, это такая характерная для них история для младенцев, для детей первого года жизни. Вот, там может быть вот небольшое количество этой крови. Вот. И то же самое касается крови в стуле у младенцев, но здесь в любом случае всегда это требует однозначно обращения к врачу. Даже если мы понимаем, что есть у мамы трещина на соске, и мы видим эту кровь в стуле, при этом ребенок себя чувствует хорошо и замечательно, пока мы не убедимся, что это не кровь ребенка, мы не можем спокойно констатировать, это, ну, как бы утверждать, что это действительно истинно кровь материнская. Вот. Это вот такие красные флаги, когда стоит бежать. Гастроэнтерологическая история, ну, это, пожалуй, одна из немногих областей, где можно с уверенностью сказать, что нет здоровых, есть недообследованные. Это вот прям про гастроэнтерологию. Людей со здоровым пищеварением в 21 веке, с идеальным здоровым, скажем так, пищеварением в 21 веке представить себе, ну, мягко говоря, крайне сложно. Все мы грешны. И сами, и в отношении своих детей. И все мы хотим, чтобы наши дети жили лучше, чем мы, и дать им что-то лучше, чем было у нас. Ну и вот это вот все, ну, закономерно абсолютно. Но при этом сами же кормим их порой не пойми чем, зная заведомо, что это не самая здоровая и классная еда. Но она легкая, быстродоступная, нравится ребенку. Родитель чувствует себя супергероем, потому что доставил ребенку мимолетное дешевое удовольствие, да, и вроде все сыты и все прекрасно. В отношении себя я вообще молчу, я имею в виду, как взрослые поступают, да и я в отношении себя тоже, собственно говоря, не ангел, пожалуй, в плане питания. Тоже все эти перекусы, пищевые пристрастия наши абсолютно разнообразные. Конечно же, это ведет к тому, что дети, ну, в средней школе, скажем так, и в младшей школе их все-таки еще пока не очень много, но в средней школе уже достаточно большое количество детей, уже гастроэнтерологические пациенты. Возможно, не с тяжелыми историями, не с сильными обострениями, но гастродуоденит, мне кажется, есть у каждого третьего точно, наверное, школьника, а средней, ну, высшей школы так тем более. Это прям, может быть, даже, ну, если усредненно брать, то, наверное, да, примерно каждый третий. Там, чем старше, наверное, тем больше. Там еще всяческие излишества добавляются в виде газировок там и всего подобного.
Антон, а разрешите уточнить фастфудов. Такой момент?
Да.
А когда-нибудь иначе-то было? Ну, просто вредное питание, сложно представить ситуацию, когда его не было. Понятное дело, что сейчас это фастфуды, эти самые газировки с сахаром и различные химии, но условные бутерброды, нерегулярное питание, холодное питание, это же, ну, как сказать, это, наверное, всегда было. То есть получается, что какие-то так или иначе заболевания желудочно-кишечного тракта, это прям вот то, что в человеческой природе насовсем навсегда всегда и из всегда.
А нет, то, что это было всегда, это точно абсолютно. И даже наш товарищ великий и известный, к сожалению, не соотечественник, но тем не менее, которого звали Гиппократом, описывал болезнь кишок, и это каким-то общим словом называлось, да, туда входили и опухоли различные, и аппендиксы, ну, в смысле, не аппендиксы, простите, а аппендициты, то есть воспаление аппендикса, и все вот эти гастроэнтерологические заболевания, колиты, гастриты, гастроэнтериты, там, то есть инфекционные патологии и так далее. Было-то это всегда, просто статистика не очень. А по поводу, было ли раньше, ну, условно отмотав там лет на цайт назад, там 40-50 лет назад, я не жил 40-50 лет назад, мне 37 лет, и уж тем более не был в осознанном возрасте тогда, мне сложно доподлинно об этом говорить, но что-то мне подсказывает, что с питанием, по крайней мере, у школьников все было немножко, ну, как-то получше. И не в плане даже качества продуктов, нет, ни в коем случае, а, скажем так, в отсутствии альтернативы. Хорошо это или плохо, тоже не скажу, здесь и плюсы, и минусы есть. Но ребенок приходил в школу, он получал треугольничек кефира, там свой сочник какой-нибудь, плюшку московскую, там, не знаю, да, первое, второе, третье, компот, вот это вот все, и у всех было все плюс-минус стандартно. Меню вот это с понедельника по субботу, ну, там все понятно, все известно, прогнозируемо и госпланом просчитано, и закуплено уже и так далее. Но они все ели, потому что никто не мог сказать, что «Ой, фу, у тебя какой обед, там, неинтересные, или ой, фу, есть в этой столовке, я лучше пойду сейчас там себе шоколадок накуплю с газировкой». Да, конечно, любили газировку, аппараты газ-вода пользовались популярностью, с сиропом-то, да, особенно. И мороженое все любили есть, дети, ну, они, дети всегда были детьми, это понятная история. Но они хотя бы регулярно питались, потому что современные дети имеют возможность отказаться от того же там горячего обеда в школе в угоду тому, что он пойдет и купит себе что-то на деньги, не такое.
Возможно, в буфете в той
горячее.
Же школе, кстати.
Да, 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 конечно, конечно, купит себе там пачку сухариков, чипсов и запьет это все газировкой. Вот и все. Поэтому я думаю, что все-таки было немножко лучше. Именно вот по качеству, не по качеству, по питанию, просто вот по питанию было лучше. Вот как-то так. Сейчас, конечно, лучше лечат гастроэнтерологические заболевания. Все современнее. Диагностика гораздо лучше. И препараты лучше. И исходы лучше, и прогнозы, соответственно, на жизнь гораздо лучше. Если раньше каждый второй, третий пациент с рецидивирующей язвенной болезнью заканчивал свою гастроэнтерологическую карьеру путем хирургического лечения, ему ушивали эти язвы после прободения, да, и так далее, то сейчас это, скажем так, достаточно редкая операция. Ну, наверное, где-то в регионах, где нет возможности дойти до врача, или такие очень ну, не хочется никого обижать, люди, которые просто не любят, скажем так, ходить, не верят врачам, им вот это вот подорожник, там, это все лечит, а врачи плохие, там, таблетки, химия и так
далее. Популярная точка зрения, вот, вы сейчас высказали, да. Угу.
Ну, к сожалению, да. Ничего плохого против подорожника не скажу, но подорожником можно вылечить далеко не то количество заболеваний, про которые думают некоторые люди. Вот. Значит, там, наверное, это действительно до сих пор, ну, периодически встречается. А в крупных городах с клиниками, врачами доступными это уже действительно редкость. Вот. По поводу, болит ли живот от нервов. Ну, это такая не очень красивая шутка, но достаточно цензурная. А звучит она следующим образом, что все болезни от нервов и только венерические от удовольствия. Это есть такая вот, да, медицинская шутка. Ну, понятно, что я не могу с ней полностью согласиться, потому что, ну, там, как минимум, те же инфекционные болезни, они абсолютно не от нервов. Врожденные заболевания не от нервов, аутоиммунные заболевания не от нервов. Но, как и в любой шутке, доля правды здесь, естественно, существует. Гастроэнтерологические заболевания на фоне стрессов, нервов, они однозначно абсолютно обостряются. Связано это, на самом деле, очень с простым механизмом. Во время переживаний, нервов, стрессов, что происходит? Выбрасываются гормоны в кровь. Эти гормоны заставляют наше сердце биться чаще, соответственно, пульс выше, давление выше, и мышцы сильнее сокращаются. Весь желудочно-кишечный тракт – это не что иное, чем мышечные органы в том числе. Да, там есть слизистые, мышечные компоненты и так далее. И вот эти мышцы, естественно, тоже начинают сокращаться. И сокращаться они могут хаотично, тем самым возникают спазмы, так называемые. И на фоне этих спазмов может быть просто выраженное урчание. Человек начинает волноваться, беспокоиться, у него живот как заурчит. Ну, в общем-то, не самая плохая реакция. У кого-то сильно начинает болеть живот. У кого-то сильно расстраивается стул, то есть возникает диарея. У кого-то, наоборот, запоры, и он после этих стрессов не может некоторое время сходить в туалет, нормально опорожнить кишечник. Это все тоже достаточно частая история. Если же этот стресс длительный, затяжной, ну, какая-то тяжелая ситуация в жизни, а пациент еще и изначально скомпрометированный по гастроэнтерологии, здесь же и наследственный фактор тоже очень важен, важен фактор бактериальный, речь идет про бактерию Helicobacter pylori, да, ее носители чаще страдают и тяжелее, более тяжелые формы, то есть там они уже из гастрита в язву перейдут. Вот, то, естественно, если этот человек предрасположенный, то на фоне стрессов он получит длительное обострение своего основного заболевания гастроэнтерологического, даже того же гастрита, и эта боль уже не закончится после того, как стресс пройдет. Да? Это уже придется там каким-то курсом нескольких недель это обострение долечивать.
Антон, давайте здесь сделаем небольшой перерыв, продолжим уже после новостей. Про мифы, про поговорки, про присказки и, возможно, про подорожник тоже вспомним. Потому что, действительно, живот болит, это вещь такая, которая была всегда. И не дай бог, конечно, чтобы у кого-то повторялось, но знать, что делать в таком случае и как отделить один вид заболевания от другого, хотя бы приблизительно, чтобы понимать, к какому врачу идти, вот об этом побеседуем после выпуска новостей.
«Большим о маленьких».